Глава 12. Вас сразу убить или помучить? Когда вокруг них образовалась лучистая сфера, а потом непреодолимая сила скрутила всех и размазала по всей пещере, Артем первым сообразил, что происходит, но предупредить спутников не успел. Свет погас, а вместе с ним погасло и сознание. Очнулся он также раньше всех благодаря природному экстрарезерву и огромному опыту бросков на струну. А в том, что это именно бросок, Артем не сомневался, понимая, что моллюскор, подчиняясь каким-то своим внутренним побуждениям и движениям души, вдруг проявил к ним интерес и отправил с Луны куда-то очень далеко. Во всяком случае, за пределы Солнечной системы, так как эта планета не напоминала ни одну из знакомых планет, судя по развернувшемуся перед глазами ландшафту. «Где мы?» — послышался сквозь сопение и кряхтение очнувшихся оперативников Романа Мигули его хриплый глаз. Артем не ответил, разглядывая два гигантских черных термитника в паре километров от них, группы скал, образующих круг, плиты, соединявшие эти скалы попарно, и барханную песчаную рябь до горизонта. Сила тяжести в этом мире была чуть выше земной, небо казалось туманной клочковатой пеленой, придавившей пустыню, а два размытых зеленоватых пятна света над горизонтом, очевидно, представляли собой местные светила. Вся группа вместе с мустангом Мигули оказалась на одном из горизонтальных каменных блоков, накрывших две прямоугольные формы скалы, а соседние скалы соединяла металлическая конструкция в форме платформы явно земного происхождения. Артем подошел к краю плиты, глянул вниз и в песчаных волнах основания скал обнаружил обломки какого-то сооружения, порождающие знакомые ассоциации. Скорее всего, это были остатки жилого модуля типа «Турист» или «Комфорт». «Где мы?» — повторил вопрос Роман, подходя к краю плиты. «Что случилось?» «Ты еще не понял?» Роман механически поднес руку к затылку, собираясь погладить его, но наткнулся на гладкий конус шлема. «Ты хочешь сказать, нас запульнули на другую планету?» «Ты невероятно догадлив». «Это не Земля, совершенно верно. И не Марс. Это вообще неизвестная планета. Оглянись, Кобра. Ничего интересного не видишь?» Роман кинул взгляд на песчаные волны внизу. «Обломки? Уже хорошо. Что еще?» «Платформа. Такие используют космены-строители при монтаже сложных конструкций. Откуда она здесь?» «Хороший вопрос. А больше ты ничего не замечаешь?» Роман порозовел, осмотрелся. «Мама дорогая, термитники, что ли? Не может быть!» «Такой высоты термитников не бывает. Это могильники боевых роботов. Джиннов?» «Вряд ли. Нас забросил сюда моллюскор. Значит, эта планета — кладбище моллюскоров». «Разве такое кладбище существует?» «Даль-разведка обнаружила только кладбище джиннов. Даль-разведка обследовала только окраины нашей галактики, да и то не все. Так что кладбище моллюскоров может находиться у любой из неисследованных звезд или вообще в любой другой галактике». «Мать честная, как же мы в таком случае вернемся обратно?» «Выкрутимся как-нибудь. Парни, как вы себя чувствуете?» «Нормально», — в один голос отозвались подчиненные Романа. «Отлично, это обнадеживает. Давайте-ка проверим экипировку, посчитаем, что имеем, и начнем обследовать этот мирок. А поскольку до нас сюда прибыли еще какие-то люди, будем держать ухо востро». «С чего ты взял, что сюда прибыли люди?» — с сомнением спросил Роман. «А как ты объяснишь появление платформы и обломков на песке?» «Ну, здесь было поселение наших первопроходцев. Платформа выглядит абсолютно новой». «Хорошо, убедил, будем держать ухо востро. Однако на повестке дня главный вопрос. Что делать?» «Прогуляемся к могильникам. Все равно с чего-то надо начинать изучение местности. Итак, что мы имеем?» «А имели они, по скорым подсчетам, больше, чем ничего, но меньше, чем необходимо для выживания в незнакомом мире. Оружие. Универсалы на плечевых турелях с часовым энергозапасом, то есть огонь можно было вести непрерывно в течение часа. Молики, ножи с молекулярной заточкой, один боеприпас объемного антивзрыва, нуль хлоп, как окрестили в народе такие мины, две гранаты с управляемым вектором взрыва и глюк-комплекс на мустанге. Запасы пищи, четыре блока НЗ, продукты, подвергнутые субмолекулярному сжатию, рассчитанные на 3 дня питания, 5 литров кластерной воды, превращавшейся при раскрытии в 20 литров обыкновенной воды, 5 килограммов сухих концентратов, 5 облаток таблетированной сурьи для поддержки мышечного тонуса. Транспорт, антигравы, вмонтированные в наспинные ранцы кокосов, плюс мустанг, киберподдержки, способные взять на борт при особой нужде 2 человек, плюс собственные ноги. Средства связи, шлемные рации и комплекс ТФ-связи на мустанге. Големы отсутствуют. Почему транспортно-защитных модулей не оказалось на планете, куда безопасников забросил Молескор? Не мог объяснить никто. Роман предположил, что големы чем-то не понравились боевому роботу иксоидов, почуявшему в них в некотором роде противника. Артем возразил, что Молескору просто не хватило энергии для переброски в данную точку пространства таких больших массивных тел, а спорить не стали, потому что вероятны были оба варианта. Запасы кислорода. Пока не кончилась энергия кокосов и мустанга, о кислороде можно было не беспокоиться. Если же аккумуляторы разрядятся, жидкого кислорода хватит каждому всего на 6 часов. «Классно», — покачал головой Роман Мигуля, когда подсчет закончился. «Через 3 дня начнем грызть локти и сосать пальцы. А ведь была у меня мысль взять побольше продуктов». «Кто же знал, что мы откажемся так далеко от базы?» — проворчал Филимон. — Всегда надо рассчитывать на худшее. Помнишь, как поется в песне? И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. — Нет смысла укорять себя в недальновидности, — успокоил безопасника Артем. — В следующий раз возьмешь с собой пищевой синтезатор и водный танкер. Все, ребята, пора в путь. — Может, покопаемся в песке, поищем что-нибудь полезное? «Похоже, там уже кто-то копался», — сказал Филимон, разглядывая воронки в песке. Артем тоже пригляделся к барханам и ямам у подножия скал, и ему очень не понравился их вид. «Рисковать не будем. Почему? Там же никого нет». Вместо ответа Артем выстрелил из универсала в режиме плазменного разряда, и тотчас же песок ожил, из него выметнулось вверх суставчатое щупальце оранжевого цвета, с треском развернуло и свернуло пучок когтей и втянулось обратно в песок. Бугор зашевелился, побежал прочь, как живой, оставляя за собой борозду в песке, и зрители поняли, что это движется таинственный житель песчаных глубин, получивший энергетическую оплеуху. «Хорошие тут водятся зверюшки», — пробормотал со смешком ошеломленный Роман. «И птички», — добавил его напарник Саша, молчавший до сих пор, показывая на стаю птиц, кружащих над ближним могильников. «У них по 6 лап и крокодильи морды». «Если они обратят на нас внимание, придется искать убежище». «А что это за висячая дорога?» — соединяют термитники. «Скорее всего, это не дорога, а такая же, как и на полюсе, система поддержки условий в могильниках». «Посмотрим. Сначала определимся, что мы будем исследовать, кого искать. Предлагаю начать со 2-го термитника, скособоченного. Видите, у него в боку дырка». Все 4 включили шлемные бинокли. «Да, этот могильник, наверное, уже пустой. Можно заглянуть внутрь. Внимание! Пойдем ромбом. Мустанг впереди. Готовы? Вперед!» Четверка безопасников поднялась в воздух и направилась к высевшейся в 2 километрах от скал громаде могильника и в самом деле напоминающей земные термитники, только в 100 раз крупнее. Птицы, каруселью кружащие над первым из них, перестроили своеобразный клин, нацелившийся на группу летящих людей. «Стоп!» — остановил отряд Артем. «Приготовьтесь к отражению атаки. Защитник по команде, огонь на поражение». «Жду команды», — ответил инк Мустанга. Но стая гигантских птиц, напоминающих крокодилов с крыльями летучих мышей, нападать на отряд почему-то не захотела. Хищно облетела его кругом, как бы оценивая, стоит ли связываться с пришельцами, и убралась во свояси, завертела над могильником прежнюю карусель. «Странно», — проворчал Мигуля. «Почему они отказались от своих намерений? Испугались? Не верится. Их тут тысячи. Какая муха гуманизма их укусила? Возможно, те, кто прибыл сюда раньше нас, дали достойный отпор птичкам. Вот они и решили нас не трогать, не испытывать судьбу». «В таком случае здесь высадился чей-то спецназ. Знать бы чей. Хотя я догадываюсь. Ребятки Ордена Белого Крыла больше некому. Они пообщались с Моллюскором так результативно, что тот и нас решил отправить вслед за ними». «Соображаешь. А то. Что будем делать, командир?» «Продолжаем движение. Других вариантов все равно нет». Отряд двинулся дальше, готовый открыть огонь из всех стволов. Однако этого не потребовалось. Птицы потеряли интерес к землянам. Лишь изредка то одна, то другая отделялись от стаи, пикировали на людей, но тут же возвращались обратно. Громада черного термитника, асимметричного, изрезанного глубокими рваными бороздами, ямами и рытвинами, приблизилась. Пролом в его боку обозначился явственнее и веял от могильника такой угрюмой обреченностью, застарелым страхом, пылью времен и смертью, что подходить к нему не хотелось. «Нам обязательно надо знакомиться с обитателем этой тюрьмы», — осведомился Роман. «Там никого нет, уверяю тебя. Не представляю, кто мог проломить стенку могильника, способного выдержать не то что ядерный взрыв, но даже разряд глюка. Но коль уж это произошло, Моллюскор наверняка там уже давно умер или сбежал. Все равно жутковато». «Согласен. Оставайся с Сашей, я с Филимоном посмотрю, что там творится внутри». Артем скользнул к пролому в толстенной стене термитника, и вдруг ему показалось, что кто-то его окликнул. «Ромашин!» Он резко затормозил, так что следующий за ним Филимон едва не врезался ему в спину. «Кто меня звал?» «Не я», — отозвался удивленный Роман. «Мне послышалось...» «Артем!» — раздался в наушниках рации тот же тихий и очень знакомый голос. «Селим?» — недоверчиво пробормотал Артем. От скал, образующих круг мегалитического сооружения, отделилась бликующая серебром точка, устремилась к безопасникам, ошеломленным нежданным появлением бывшего полковника контрразведки. Точка приблизилась, превратилась в человека в блестящем скафандре, держащего в руке сумку. Одна из птиц метнулась было к нему, но вдруг растопырила крылья, останавливаясь, впечатление было такое, будто она чего-то испугалась, и повернула назад. Человек в костюме из странного материала, похожего на сморщенную металлическую пленку, подлетел к Артему и на безопасника сквозь прозрачный пузырь необычного шлема глянули мрачновато-спокойные светло-серые глаза Селима фон Хорста. «Привет, путешественник!» «Здравствуйте!» Артем сглотнул, внезапно осознавая, что означает цвет кожи лица фон Хорста, голубовато-металлический, с тонким муаровым рисунком, а также его металлический скафандр. В данный момент на Селиме не было никакого скафандра. А металлический вид его кожи придавало состояние, в котором он находился, то есть состояние человека-червя. «Вы, я», — фон Хорст понял чувство Ромашина, усмехнулся. «Пришлось трансформироваться, иначе Малескор не понял бы, чего я хочу». «Вы были на Луне?» «Сразу после вас. Мне помешали, иначе я успел бы найти более приемлемый вариант вашего спасения. Где Ульрих?» Артем и Роман переглянулись. «Ваш внук?» «Мы никого не встретили, ни на Луне, ни здесь. Он был там, причем не один». «Вот, значит, какие люди опередили нас. Команда Ульриха. Это их платформа и обломки жилого модуля». Селим оглянулся. «Вы тоже вышли из струны на тех скалах?» «Так точно», — ответил Роман. «Скверно». «Почему?» «Малескор отреагировал на желание Ульриха, а какие у него могут быть желания?» «Нетрудно догадаться». «Он искал контакты с джиннами. Он парень амбициозный и мстительный. Его мечта завладеть боевым роботом эксоидов может иметь далеко идущие последствия. Думаю, Ульрих достучался до сознания Малескора на Луне, и тот направил его к роботам, сохранившим активность. На кладбище Малескоров». Селим не обратил внимания на реплику Мигули. «Скверно, если вы никого не встретили. Вы думаете, Ульриху удастся инициировать робота? Я знаю, что он разработал какой-то эксклюзивный алгоритм контакта с негуманами, который вполне работоспособен, судя по факту заброса группы Малескором на эту планету. Если ему удастся подойти к живому Малескору поближе, можно ждать неприятных сюрпризов. Кстати, ты знаешь, зачем были оставлены на Луне роботы эксоидов и гиперптеридов?» «Есть мнение, что их оставили для сохранения паритета сил в данном районе пространства. Они сторожили спрятанную внутри Луны ББ».
«Что?»
«Так я назвал преобразователь метрики пространства. Безумно большая бомба. Как вам должно быть известно, иксоиды, гиперптериды, черви Угаага и протеи, по терминологии вашего приятеля Шоммера, жили в металловселенных с иным количеством измерений. Больше трех и меньше четырех. И воевали они не так, как представляется людям. Они изменяли эту самую метрику таким образом, чтобы в образовавшейся области космоса работали законы их физики, отрицающие законы тех, кто с ними воевал.
Войды».
«Что?» «Шоммер утверждает, что гигантские пустые области пространства между скоплениями галактик, образующими сетчато-волокнистую структуру нашей Вселенной, то есть войды, являются результатом войны между иксоидами и гиперптеридами. Они запускали в звездные системы врага такие преобразователи, взрывали, и от звезд и галактик ничего не оставалось».
«Шоммер — головастый мужик. Берегите его. Но если внутри Луны в самом деле спрятан преобразователь, то есть ББ, тот, кто им завладеет, будет владыкой мира. Не только Солнечной системы, но и всего местного скопления галактик. Ульрих, уровень моего внука не столь высок. Вряд ли он сможет включить преобразователь, хотя нервы всем попортить может. Надо его остановить. Для этого я и...» Селим не договорил. Гулкий удар потряс пустыню. Песчаные барханы взвихрились пыльными смерчиками, стены могильника, возле которого висели в воздухе собеседники, заходили ходуном.
«Это еще что такое?» — удивился Роман. «Смотрите!»
— воскликнул Филимон, вытягивая руку. Стая птиц над черным термитником в 2 километрах от поврежденного соседа вдруг как от выстрела шарахнулась в рассыпную, стремясь как можно скорее оказаться подальше от него. В то же мгновение термитник выбросил во все стороны миллионы черных нитей, как бы обрастая шерстью, а потом взорвался. Точнее, взорвалась его вершина, превращаясь в черный веер обломков стен и клочьев красно-бордовой субстанции. Нижняя часть могильника уцелела, только растрескалась, напоминая лопнувший конусовидный сосуд, а из этого сосуда выметнулся в небо прозрачно-голубой язык огня, состоящий из 1000 более мелких язычков и волокон. Люди почувствовали болезненный удар по нервам, будто в кожу им воткнули множество тонких иголочек. На глаза навернулись слезы, воздух в легких превратился в камень, сердца остановились, сознание померкло. Но длилось это состояние, к счастью, недолго. Уже через 2 секунды Артем очнулся и успел увидеть финал начавшихся с могильника метаморфоз, понимая, что пленнику удалось каким-то образом выбраться из своей тюрьмы на волю. Язык прозрачного огня выбросил несколько пронзительно-голубых лучей, пробивших тусклое небо и оставивших в нем самые настоящие черные дыры. При этом весь ландшафт пустыни исказился так, будто представлял собой голографический мираж, а не материальное образование. Люди снова почувствовали дурноту, получив очередное потрясение психики, но лишь 2 из них, Артем и фон Хорст, понимали, что это означает. Освободившийся из миллионнолетнего заточения боевой робот эксоидов просто разминал затекшие члены. Огонь струей стек на песчаную гладь, превратился в колышущийся конгломерат металлических и одновременно жидких на вид капель, некоторое время пребывал в этом состоянии, потом вдруг, словно взорвался изнутри, разметал почти все капли тела по сторонам. Эти капли унеслись каждая по своей траектории, в небо, за горизонт, в песок. И исчезли. Осталась 1, самая большая, размером с баскетбольную площадку, вздрагивая, пульсируя, непрерывно меняя цвет с голубого до ртутного и серебристого, она поползла по песку по направлению к поврежденному могильнику, возле которого застыла в воздухе тесная группа землян. На ее движение обратили внимание живущие в песке твари. Сразу 3 песчаных бугра понеслись к живой металлической горе, выбросили 2 десятка суставчатых конечностей, собираясь схватить ее, разорвать на части и утащить вглубь песка. Но капля вдруг оделась в слой ярких фиолетовых искр, и картина резко изменилась. Щупальца с когтями попрятались в песок, и хозяева рванули обратно, оставляя за собой опадающие песчаные борозды, и пропали. Металлическая капля, как ни в чем не бывало, продолжала плавно скользить по песчаным барханам, налитая угрюмой силой и угрозой. В 1/2 километра от могильника с дырой в боку она остановилась. «Уходите», — глухо проговорил фон Хорст. «Нет», — качнул головой Артем, — «да и некуда, в могильник, потом в червоточину, они не пойдут за вами». «Кто они?» Словно отвечая на вопрос, капля моллюскора выплюснула вдруг несколько капель поменьше, размером с человека, эти капли устремились к группе землян и превратились в таких же людей, одетых в стандартные кокосы. «Кто это?» — прошептал Роман. «Уходите же», — процедил сквозь зубы Селим. «Я попробую договориться с ними, но вместе мы...» «Бегите, вашу мать! Речь идет не о жизни и смерти, речь идет о судьбе человечества. Сообщите Калаеву, что Ульриху удалось перепрограммировать Малюскора. Селим, я не могу, сможешь, Ромашин. К тому же мне не о чем жалеть, а у тебя все еще впереди, даст Бог». «Мы не прощаемся навеки. Уходи!» За мной скомандовал Артем, ныряя в пролом. Остальные, не оглядываясь, последовали за ним, скрылись в густой темноте внутренней камеры могильника. Селим проводил их глазами, достал из сумки необычной формы агрегат, нацепил его на спину, как рюкзак, направил два ребристых сверкающих дула к приближающейся группе людей, всего их было пятеро, и стал ждать. «Кого я вижу?» — раздался насмешливый и одновременно удивленный голос Ульриха. «Дед, то-то мне сразу показалось знакомым твое пси-поле. Какими судьбами? Кстати, а где твои спутники, удрали, что ли? Бросили тебя одного?» «Не страшно, если ты один», — проговорил ровным голосом фон Хорст. «Страшно, если ты ноль. Узнаю речь воспитателя зануды. Ты всегда пытался доказать мне, что я ничтожество, а нет, дедуля. Я тебя разочарую, и твоих спутников тоже. Зря они пытаются сбежать. От моего слуги им не скрыться даже в другой галактике». Ульрих небрежно махнул рукой за спину на вздрагивающую каплю Малюскора. «Чего ты хочешь?» «Да, в общем-то, ничего особенного. Теперь я буду иметь все, и без чьих-либо советов и разрешений, так что не трать слов». «Кто это с тобой?» «Мои охранники». «Ульрих», — раздался женский голос. Селим прищурился. «Женщина?» Хорст-младший ухмыльнулся. «Могу познакомить. Ираида Куличенко, родная сестрица моего друга Паши, которого вы убили». «Он сам этого хотел. Естественно, что ты еще можешь сказать в свое оправдание. Но я не буду спорить, хотя обещаю отомстить всем, кто убил Пашу и мешал мне. В первую очередь, одному нашему общему знакомому. Ведь это он был здесь. Артем Ромашин». «Допустим. Он сбежал как трус». Фон Хорст покачал головой. «Трус тот, кто прячется за спиной монстра, не решая сразиться с противником один на один, ведь ты смел только потому, что тебя охраняет искусственный иксоид. Не так ли?» «Мне плевать, что ты обо мне думаешь», — ощерился Ульрих. «Я убью любого, кто станет у меня на пути». «Ульрих, угомонись», — попыталась одернуть ксенолога Ираида. «У нас другие задачи, и тебя тоже». Ткнул он в нее пальцем. «И твоих солдатиков. Не мешайте мне. Но сначала я разделаюсь с Ромашиным. Нам надо возвращаться. Успеем». Ульрих повернулся к дышащей металлической капле и щелкнул пальцами, словно подзывая собаку. «Зверь, догони беглецов и принеси их сюда. Живыми. Пока. Вперед». Капля Малюскора задрожала, превратилась в струю жидкого металла, устремившегося к могильнику. Но на ее пути вдруг образовалась переливчатая прозрачная вуаль, похожая на мыльную пленку. Малюскор ткнулся в нее мордой и резко отскочил назад. «Что за чертовщина?» — вытаращил глаза Ульрих. «Это он», — указала на Селима Ираида. «У него фазер». «Что еще за фазер?» «Последняя разработка Ижевской военной лаборатории. Он что-то там ломает в вакууме». «Я понял. Не ломает, а поляризует. Убейте его». Фердинанд и Жозеф оглянулись на свою командиршу, и Раида кивнула. Охранники открыли огонь по Селиму из универсалов, но плазменные пули наткнулись на такую же мыльную пленку и бесследно исчезли. А потом... Селим ответил. Сверкнули две неяркие вспышки, Обоих охранников отнесло назад на полсотни метров, как воздушные шарики. Та же участь постигла и Ираиду, начавшую стрелять мгновением позже, а затем Ульриха. Впечатление было такое, будто каждого отшвырнул удар огромного мощного кулака. «Господи, я ничего не вижу!» — взвыл Хорст-младший, пытаясь сориентироваться и восстановить равновесие в воздухе. «Зверь, убей его!» Слепой душе глаза не поводырь. — пробормотал Селим, глядя на вставшую над ним металлическую пиявку размером с башню. — Что ж, зверь, давай знакомиться. — Я Мселим Дельвик Базил Мария фон Хорст, Человека-червь. В следующее мгновение он превратился в металлическую на вид змею и метнулся к гигантской пиявке Малюскора.